Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 4 апреля, о состоянии здравоохранения мы сегодня будем говорить, точнее, даже не о состоянии здравоохранения, а о состоянии умов врачей и пациентов. В интернете сейчас очень много обсуждают видео, на котором пенсионерка ползком буквально спускается по лестнице из травмпункта на Урале. Это, как полагают многие, сильно плохо говорит об отношении врачей к пациентам. Или все-таки это о чем-то другом говорит? Вот об этом, вот эта тема нашего обсуждения. Здесь врач скорой помощи Михаил Каневский. Михаил Ильич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И медицинский адвокат Лиги защитников прав пациентов Дмитрий Айвазян. Дмитрий Владимирович, добрый вечер.
Добрый.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Первым делом я должен удостовериться. Вы видели это видео?
Да, да. Я видел это
все. Видео. Все, оба участника видели. Поэтому давайте, Дмитрий Айвазян, кто там в чем виноват?
Мы видим только картинку, во-первых.
Ну да.
Больше ничего. Учитывая то, что это уже на втором этаже травмпункт, это уже вызывает вопросы. Травмпункт на втором этаже, это уже вызывает вопросы. Это первое. Второе. Действительно, возможно было каким-то образом вмешаться и решить этот вопрос с этим самым подъемником. При каких условиях это все было? Как это все у них организуется? Вроде как там они оправдываются, что надо было в какую-то регистратуру обратиться. Какая регистратура? Она идет не с регистратуры, она идет от доктора. Она не с первого этажа идет, а от доктора. Значит, доктор обязан был, как минимум, организовать это. Или хотя бы сестра, которая при нем, медсестра. То есть это, если больной не ходячий, прямая обязанность медика там наверху, значит, организовать ее эвакуацию хотя бы на первый этаж.
Смотрите, а если я спрошу вас так, если бы она не хотела, она бы не поползла по лестнице, они были вынуждены бы что-то сделать?
Ну, если бы у нее был внятный вопрос, и вопрос, так скажем, адресату, то да, конечно. Мы не знаем, что вообще на самом... Мы вот видим только картинку, что...
Ну, мы же не можем себе представить, что это как КВН, и люди так приколоться решили и сняли такое видео.
Значит, какая-то... другая ситуация была.
Да,
я вклиниваюсь.
Сейчас я... еще один вопрос к Дмитрию Айвазяну. Денис обращает внимание на это. Мы видим снятое видео. Значит, есть человек, который мог бы помочь... но вместо этого снимал видео.
Да, это тоже вопрос, кстати. Это тоже вопрос. Но, с другой стороны, мы бы не увидели видео.
Ну, а она бы не прыгала.
Ну,
и снимать было бы нечего.
Да, и эта ситуация не была бы предметом обсуждения.
А можно говорить о проблемах между врачами и пациентами?
Безусловно. И то, что мы увидели, это вершина айсберга. 99% вопиющих нарушений мы это просто не видим.
Дмитрий Айвазян, медицинский адвокат Лиги защитников прав пациентов. Это говорит о плохом отношении пациентов к врачам, уверен, 176-й. Это Герман, врач скорой помощи, Михаил Каневский. Что видите вы?
Что видел я на самом деле? Я видел реальный ролик. Значит, начнем сначала. Женщина самостоятельно пришла в поликлинику к какому-то из специалистов. Там она пожаловалась на боль в ноге. Она ударила ногу 2-3 месяца назад и ходила, никуда не обращаясь. Тут она обратилась, решила подлечить ногу и выяснилось, что там закрытый перелом пальца на стопе. Врач направила больную на гипс. Гипс был... Не гипс, лангету. Положили лангету. Вот, и обратно женщина стала возвращаться уже в таком положении, в таком состоянии. Ее снимала ее собственная дочь. Из этого ролика вырезано, я видел ролик целиком, вырезано две ситуации, когда проходившие мимо медработники предложили помочь спуститься. Дочь категорически отказалась это делать, продолжая снимать весь этот ролик. А потом, перемонтировав его, как ей было это выгодно, она выпустила его в интернет. И общество взорвалось. Какие медики плохие, нехорошие. Клянусь, я видел ролик целиком. Там подходит медсестра и предлагает: давайте я вам помогу. Женский голос за кадром, значит, женщина, которая снимала все это на смартфон, говорит: нет, не надо, мы
сами. Николай Ильич, ну это ж как надо ненавидеть врачей, чтобы вот делать подобного рода постановку. А ведь вы говорите, по сути, о постановке.
А эти постановки, они постоянные. Я могу даже возвратиться на 3-4 года назад, когда обсуждалась ситуация, что якобы скорая не помогла пострадавшему при автоаварии. Мне скинули ролик, я посмотрел этот ролик, значит, что там? Да, там действительно медицинская машина, и она стоит несколько впереди, и сзади слева находится пострадавший. Но медицинская машина, во-первых, оттуда не видно этой аварии, а во-вторых, это была труповозка. Там водитель и санитар, и салон машины, который состоит, в котором находятся 4 корыта для соответствующей перевозки. Куда бы они поместили больного, не имея ни медицинского ящика, никакой аппаратуры нет. Мне звонят в этот момент с одного известного интернет-портала, и я им комментирую это все. Она говорит: неужели это труповозка? Я говорю: да, это реально труповозка, на ней нет стекол, они заставлены, замазаны белой краской, и медицинские кресты, и у многих создается ассоциации, что это машина скорой помощи.
Значит, смотрите, да. Денис, я уже задавал этот вопрос Дмитрию Айвазяну, он говорит: мы, получается, не просим помощи, а готовы ползти на 4 костях специально, чтобы взорвать интернет?
Получается, что так. Это постановочный, как многие ролики, включая Надю Гречкину, помните, это из ситуации с эндокринологом, где в ответ на ругань и мат Нади Гречкины врач ей сказал: да сдохни ты тоже сама.
И взорвала вот эта вторая часть.
Да, и взорвала вторая часть. Значит, опять же, ролик был полностью перемонтирован, и оставлены те части, которые нужны были этой девушке, которая болеет с сахарным диабетом.
Но если мы говорим, допустим, о попытках постановки, если я вас правильно понимаю, ей же с этой лангетой потом возвращаться к врачам, как она будет смотреть им в глаза?
Сложно сказать. Эта дочь должна отвечать за свои действия, потому что это она спровоцировала всю эту свистопляску.
А сложности взаимоотношения между врачами и пациентами, чем их объяснить?
Чем объяснить? Тем, что очень часто средства массовой информации публикуют непроверенные данные. Многие журналисты очень нечистоплотно поступают, выдавая свои догадки и предположения за реальные вещи. И поэтому начинается вся эта ситуация. Это можно перечислить сколько угодно. Нет,
подождите, да. Вы хотите сказать, что если я на видео вижу, как женщина в лангете прыгает по... Я не могу сказать, что она прыгает. Я вижу это.
Вы можете предположить, но вы не знаете реально, что было изначально, и то, что этот ролик, он смонтирован. А я видел целиком его.
Еще раз. Да. То есть сам факт того, что пациент в поликлинике почему-то прыгает на одной ноге, вместо того, чтобы быть транспортирован, ничего не означает.
Кто будет это делать? Врач не может бросить прием. Медсестра не может бросить прием. Сидят другие больные, которые устроят скандал. И врач будет опять виноват.
Михаил Коневский, врач скорой помощи. Григорий из Питера пишет: врач действительно не должен таскать больных, вдруг сам что-нибудь повредит и лечить других не сможет. Еще один вариант. Прошу вас, Дмитрий Айвазян.
Ну, я на свой пример сошлюсь. Я тоже ломал ногу и попадал в подобную ситуацию. И мне не нужно ни на кого смотреть. Я расскажу то, что со мной было. Значит, меня доставили на скорой помощи в...
Можно я попрошу вас в микрофон, по прямой вот так в микрофон говорить?
Меня доставили на скорой помощи в стационар. Значит, травматология находится не на третьем, а выше. Уж не помню, четвертый или пятый. И хоть бы кто у меня спросил, а я не ходячий был, то есть у меня... Палочки не было, я прыгал на одной ноге, реально прыгал на одной ноге. Никому дела нет, понимаете?
А кому должно быть дело?
Знаете, это не вопрос пациента, кому должно быть дело.
Значит, ну, то есть, грубо говоря, главному врачу как минимум должно быть дело.
Ну, если говорить конкретно, то начнем с регистратуры, значит, дежурного врача и лечащего врача, который непосредственно дает рекомендации, который, ну, назначает лечение, диагностику.
То есть, назначив лечение, которое предполагает отсутствие возможности двигаться, врач должен продумать вариант...
Значит, не, вот в том-то и дело, что в его должна обязанности не входит, совершенно не входит никакой организации. Ну, никакой. Ведь раньше у нас какая медицина была? Значит, врач обязан был добиваться здоровья, правильно? Ну, то есть, его цель – здоровый пациент. Сейчас цель доктора – нездоровый пациент. Сейчас цель доктора – оказать услугу.
Мне кажется, точка. Отчетность была всегда главной целью любого сотрудника в любой системе, нет?
Сейчас услуга. Сейчас не пациент, сейчас услуга. Это разные вещи.
Это Дмитрий Айвазян, Михаил Каневский. Это действительно так все поменялось?
Все поменялось. Дмитрий, я хотел бы уточнить, вы были в поликлинике или в больнице?
Ну, конечно, в больнице.
В больнице.
Конечно.
По идее, вам должны были выделить санитары, которые бы помог вам в этом. Но так как санитаров упразднили и сократили все, что можно, всех, кого угодно, поэтому, извините, ребята, некому работать. Врач не, опять же, это не врач, не медсестра, не врач.
Хорошо, Михаил Ильич, хорошо, мы с господином Айвазяном сидим, значит, такие поломатые. Мы сядем и скажем, а мы отсюда не сойдем. И что будет тогда? Нам скажут, ну, тут вы и закончитесь, потому что мы сократили санитаров.
Они не врачи сократили санитаров.
Да понятно, что не врачи.
Не врачи.
Мы же не говорим, что все врачи плохие. Мы же сейчас обсуждаем всю систему.
Ну, конечно.
Систему оказания медицинской помощи.
Система, понимаете, то, что сейчас творится в стране, как называют оптимизацией, модернизацией, я лично не знаю, кто еще, кто-нибудь еще, я называю это умерщвлением медицины. Много лет я это повторяю. Ребята, нет. Потому что сейчас творится, окей. Это уму нерастяжимо, как говорил Михаил Задорнов.
Окей, смотрите, значит, да. И так на наших глазах умерщвляют медицину. Да. Это ваши слова.
Мои.
Да, но ведь и врачи, и пациенты остаются людьми.
Кто может, тот в тот момент и помогает. Понимаете, но если врач на приеме, он не может бросить прием. Больные бывают самые разные.
Действительно, 812-й пишет, а как быть в такой ситуации? Ведь должен быть отдельный человек, медбрат, неважно, там, за 3000 рублей в месяц или как, а если его нет, это что за ситуация? Мы должны в этот момент сразу начинать бастовать, митинговать и так далее. Кто донесет нас, больных, неходящих?
Объясняю.
Это Дмитрий Айвазян.
Объясняю. Значит, дело в том, что главврачу абсолютно безразлично, какие будут последствия. Ему важно исполнить предписание страховой компании, которая работает по ОМС. Ему важно, чтобы не было нареканий со стороны по административной лесенке. И насколько будет, значит, ну, там будут жалобы, не будут жалобы, ну, будут отписки и все.
Конечно. Я поддерживаю.
То есть от пациента ничего все равно не зависит.
Дело в том, что, понимаете, вот возьмем пациента отдельного. Ну, куда он пойдет жаловаться? Ведь пациенты, вот это вот...
Да я до Скворцовой дойду.
Нет, вот это вы так, да,
говорите. Нет, ну, в принципе, может быть, наверняка человек.
99% людей, не то что боятся, они просто не хотят этим заниматься, потому что знают, что и ничего не добьешься.
Смотрите, понимаете? Я вас представил как медицинского адвоката. Федорович пишет, другие адвокаты слушают вот этот эфир и глубоко вздыхают. Вот же непаханное поле для исков. Ведь на Западе больницы, поликлиники, которые не обеспечили нужный уход за больными, уже бы разорились.
У нас по-другому все. Почему? Потому что медучреждение, юрлицо, которое вроде бы должно отвечать, оно не разорится по нескольким причинам. Значит, те мизерные взыскания и компенсации, которые назначает суд, поверьте мне, не разорят медицинское учреждение. Это первое. И второе. Значит, структура вреда здоровью, то есть наполнение вреда здоровью, это потерянный заработок, да, и, значит, то лечение и диагностика, которые будут сопровождать, значит, восстановление здоровья. Вот. Это мизерные суммы на самом деле. мизерные суммы.
И это поле не пашут, потому что его бессмысленно пахать.
Моральный вред. Ну, моральный вред тоже не такой высокий у нас. Да, да, да.
Да и пахарей нет.
Так, Михаил Коневский, теперь для вас. Смотрите, значит, Дмитрий 889 рассказывает конкретную ситуацию. Вот я, говорится, в травмпункте. Человек без определенного места жительства. Бомж.
Бомж.
Укладывается на пол и говорит, я не могу никуда идти. И тогда врач и охранник надевают перчаточки и несут. То есть, если все-таки пациент будет более настойчив, врачи будут вынуждены что-то сделать.
Он не более настойчив будет. Просто на данный момент у врача не было пациентов, не было никаких обращений. Тогда врач может, если он, конечно, в состоянии, если у него есть силы, как-то решить вопрос с данным бомжом.
Но не обязан.
Но не обязан, он просто помогает.
Тогда дальше. Владимир пишет, что это не столько наша проблема, везде могут быть такие проблемы. В хваленой западной медицине у нас, говорит, парень, артист цирка, поломал две ноги в Лондоне. Угу. И в результате очереди ждал с вечера до утра. А можно как-то сравнивать? Вы что-нибудь знаете о том, каково положение больных здесь и за границей?
Если на основе скорой помощи, я, Михаил, конечно, могу сказать, что там скорую помощь не вызывают по всякой ерунде, на сопли, на температуру, на послушать кашель.
Им что, запретили или что? Как они добились этого?
Нет, они не добились, просто там эти вызовы платные. Там ты можешь вызвать скорую помощь на эти вещи, но потом тебе придет счет. У хронических больных есть специальная кнопка. Есть хронических больных, я подчеркиваю.
Если им тебе... эту кнопку дают как право.
Да. Если тебе что-то действительно реально плохо, ты нажимаешь эту кнопку, и тебе из медцентра приезжает скорая помощь. Вот. Они могут приехать на головную боль, на, пожалуйста, на зубную боль, но потом пришлют счет. У нас, к сожалению, этого нет. И поэтому, как я
могло
всегда...
Могло бы?
А? Могло. И пора уже. Поэтому я много раз говорил, начиная с 2002 года. Я думаю, я могу назвать эту программу. Ее сейчас нет в эфире. Это была программа «Сегодняшка». Вот. И я в прямом эфире сказал, что у нас 80-85% вызовов необоснованы. Нас очень часто вызывают по пустякам, и мы могли вообще туда не ездить, и там бы ничего не случилось. Все равно спустя 17 лет это все продолжается. У нас огромнейшее количество необоснованных вызовов.
Да. Необоснованные вызовы и не только ведь скорой помощи, насколько я понимаю, много необоснованных вызовов, необоснованных обращений со стороны пациентов. Может быть, действительно надо как-то побить этих пациентов, Дмитрий Айвазян?
Нет, ну, конечно...
Рублем, да.
Никаких санкций, это тупиковый путь, никаких разбирательств, никаких санкций.
Но Европа вышла из этого тупикового
пути. Дело в том, что на самом деле в структуру финансирования, в структуру, значит, планирование частоты поездок и так далее, конечно, всегда входили ложные вызовы, всегда.
Извините, это было, я поправлю, и будет. Я поправлю.
Это не было ложь, и будет.
Не ложные вызовы, необоснованные.
Необоснованные, они же, многие из них и ложные. И проще говоря, ложные, необоснованные. Значит, и, кстати, субъективный момент. Что значит необоснованный, да? Вот голова болит, это начинается инсульт, или это очередная мигрень, или просто хроническая усталость. Понимаете, вот вы говорите необоснованный. У нас вот начинают говорить, вот давайте телемедицину, там сначала вы проконсультируетесь у доктора по телефону, а потом мы решим, вызывать к вам или нет. Всякие вот эти программы по градациям сложности и неотложности вызовов. Значит, правило одно. Всегда это, тем более при нашей медицине, значит, необходимо действительно образовывать диспетчеров, чтобы они задавали правильные вопросы. Необходимо более строго регламентировать вот этот вот алгоритм вопросов.
Ну, как мы понимаем, все ответов. Эти алгоритмы должны работать уже через пару лет.
А, ну, вот эти алгоритмы, они работают. Просто их нужно как-то вот формализовать и...
Систематизировать.
Ну, систематизировать, да, по нозологиям и так далее. Ну, понимаете, да, если с той стороны слабоумный, то какие алгоритмы?
Хорошо, это Дмитрий Айвазян, Михаил Коневский. И все-таки возвращаясь к тому, вот, о чем вы говорили, тут уже сразу много-много людей написали примерно об одном и том же. Больной же не может определить, ерунда это или нет. У него болит голова.
У него болит голова, понимаете, и мы приезжаем ко многим больным, особенно ночью, и выясняем, сколько дней болит голова. 2-3 недели, месяц. Граждане, ну, а вы в поликлинику обращались? Нет, мне некогда. Но ночью почему-то появляется свободное время. С чем это связано? Сложно сказать. Я думаю, что все-таки с тем, что подобные вызовы бесплатные.
А платить нормальные деньги, и мы будем платить... платите нам нормальные деньги, и мы будем платить за вызовы, пишет 955-й. Но это вот мы сейчас не обсуждаем, потому что это такая странная история. Потом, когда вам заплатят нормальные деньги, вы скажете, вот это ненормальные деньги для того, чтобы я заплатил за вызовы. Вообще, можно или нет ссылаться на Европу? Тут много людей написали, не надо ссылаться на Европу, потому что... Ну, потому что ну, мы особенные, у нас другая жизнь.
Ну, если мы
у нас
особенные,
другие доходы, мы по-другому устроены. У нас была советская медицина бесплатная, мы к ней привыкли.
Мы привыкли к всему, к халяве, будем называть вещи своими именами. И поэтому, когда я попадаю на подобные вызовы, я сделаю все, что я могу, все, что в моих силах. А больному я могу, имею право сказать, или больному, или его родственнику, его граждане, вот когда по телевизору скажут, что скорая куда-то не успела, кто-то умер, вы вспомните свой вызов. И вам все сразу станет ясно, почему скорая не успевает на реальные вызовы, почему люди умирают от отека легких, от инфарктов, от инсультов, от ножевого, от огнестрела и так далее и тому подобное. Многие понимают.
Чем можно объяснить то, что люди... Действительно, это правда так, когда люди вызывают скорую помощь, хотя...
Чтобы не ходить в поликлинику, они открытым текстом это говорят.
Вот за это же надо как-то... Вы знаете, не секрет, что у нас серая миграция, да, серый рынок труда. Ну, я имею в виду гастарбайтеры, там, ну, много людей, которые, ну, грубо говоря, не имеют страхового полиса ОМС. Ну, то есть прийти в поликлинику, в больницу, там запросто не пустят, да. То есть, конечно, многие, особенно в мегаполисе, особенно в Москве, очень много людей, которые реально лишены доступа к, вот, к начальному этапу медицинской помощи, ну, к амбулаторному, к стационарному, если в плановом порядке. И у них остается только одна возможность увидеть доктора и хоть что-то получить, это вызвать скорую помощь. Других вариантов у них просто нет.
Согласен полностью, Дмитрий, но я говорил не о мигрантах. Кстати, я говорю о людях, которые постоянно живут в мегаполисах. Местные жители.
Да. Лизерок пишет, а когда это я буду в поликлинику ходить, если она работает в рабочие часы? Кто меня с работы просто так отпустит?
А понимаете, скорая помощь не имеет права назначать лечение. Мы не выписываем ни рецептов, ни больничных листов, ничего. А многие так и вызывают, что выписать больничный лист.
Кстати, Корчанин пишет, что недавно сходил в поликлинику, его приняли без полиса и даже денег не взяли.
Ну, замечательно.
Повезло. Так, еще один вопрос Михаилу Коневскому. Значит, вот смотрите, 946 пишет. Я вожу соседку в травматологию. У нее там пятки треснутые, ходит босиком, по сути, в бахилах. Еле-еле ходит. Ну, видимо, старенькая. Ну, да. Неважно. Угу. Он на чего жалуется-то? Он говорит, даже шлагбаум не открывают во двор больницы. Говорят, начальство же будет ругать. И получается, что вот так, думаю, что это не единичный
случай. Начальство запретило, видимо, открывать. Но должен быть пропуск. Надо сделать пропуск, понимаете? Потому что под видом...
А пропуск наверняка можно сделать только родственнику, соседу не дадут. Но мы же понимаем.
Вот этот момент я не могу прокомментировать, потому что я его не знаю. Надо хотя бы попробовать, потому что...
Сейчас, извините. Это чистая логистика, на самом деле. Если бы руководство, администрация захотела, и была бы добрая воля, все это решить можно буквально там за неделю.
Даже меньше.
Знаете, вот
то
смотрите.
То есть, опять же, надо знать свои права.
Есть направление, да, есть, грубо говоря, направление. Есть полис, даже в электронном полисе. Через личный кабинет оформляешь пропуск, и тебе открывают шлагбаум. Все. Какие вопросы?
И все-таки...
Вопрос, когда вот я приезжаю на вызов,
я
задаю вопрос, а почему вы не обратились в больницу? Можно же самостоятельно обратиться в больницу. А кто меня там примет? Простите, кто вас примет? Санитар, что ли? Там врачи есть, там есть медсестры, приемное отделение, там работают
люди. У нас самотеком принимают?
Да, обязаны, да, конечно. Да, это периодически возникает этот вопрос, что больные многие считают, что если они сами приедут в больницу, их не примут. Их обязаны принять. Смотрите, надо вызвать дежурного администратора.
Про обязанность. 847-й формулирует. Это вот я специально не Михаилу Коневскому, а в последние 20 секунд первой части Дмитрию Айвазяну. Я вам налоги заплатил? Заплатил. Ага. Какие вопросы? Сколько мне надо? Столько раз и приедете в любое время суток. Это подход к пациентам, к больным, к врачам.
К врачам, совершенно верно.
С этим можно согласиться. Можно с этим согласиться. И это всегда было и будет.
Тут у нас карманы пухнут.
Михаил Каневский, Дмитрий Айвазян. Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем об отношениях врачей и пациентов. Спорим на базе того видео, которое сейчас в интернете многие обсуждают, когда пенсионерка ползком спускается по лестнице из травмпункта на Урале. Но многие говорят, что что-то подобное могло произойти в любом населенном пункте Российской Федерации. Здесь врач скорой помощи Михаил Каневский и медицинский адвокат Лиги защитников прав пациентов Дмитрий Айвазян. Прямой эфир, поэтому сейчас телефонные звонки и несколько вопросов из тех, которые уже пришли. Во-первых, Плюшевый, примерно так, как вы, Михаил Каневский, сказали, попытался сделать. Я, говорит, приехал с сильными болями в Боткинскую больницу, в приемное отделение. Туда приехал, а мне говорят, не-не-не, вызывайте скорую.
Значит, моментально надо вызывать дежурного администратора и объяснить ему ситуацию. Это первый момент. Второй момент. Сейчас во всех больницах висят таблички, куда можно позвонить, вплоть до департамента здравоохранения. Там всегда есть дежурный, можно позвонить и объяснить, разъяснить ситуацию. И я думаю, вопрос этот решится без скорой помощи.
Так, есть еще одно мнение.
Да, прошу, Дмитрий Айвазян.
Действительно, бывают ситуации. Я по поводу, значит, каналов поступления. Значит, скорая помощь, да, и самотек. Так вот, нередко бывают ситуации, когда для больного, именно для больного лучше, при прочих разных условиях, поступить по скорой помощи. Первое. Почему? Потому что есть определенная процедура принятия больного по скорой помощи. Я имею в виду формальная процедура заполнения бланков и так далее, и так далее. И есть формальная процедура по, значит, по самотеку. Так вот, я вам скажу из моей адвокатской практики, значит, когда больной поступает самотеком, да и не только из моей адвокатской, но и реальной практики. Когда больной поступает самотеком, доказать что-либо, с каким диагнозом, например, с какими жалобами, например, значит, в каком состоянии, практически невозможно. То есть, и знаете, я вам почему?
Система нельзя? Так работает?
Объясняю, почему. Потому что доктор, когда самотек, доктор приемного отделения, у него руки развязаны, свидетелей нет. Он пишет то, что у него, то, что, ну, что считает нужным.
Ну, короче, через скорую тебя видел два, тебя видели два врача.
Да, то есть это не факт, что это объективно.
Михаил Каневский.
Я возражу все-таки, потому что иногда бывает такое, что диагнозы скорой помощи и диагнозы приемного отделения, они разнятся. Мы ставим предварительный диагноз, окончательный диагноз ставит приемное отделение после взятия всех анализов, обследований, там, ЭКГ-анализ, тот анализ, другой, рентгена и так далее и тому подобное. Потому что в любом случае диагноз приемного отделения может быть совершенно другой, чем диагноз скорой помощи.
Антипанов еще одну по этой теме предлагает свое свидетельство. Приехал в больницу со сломанной челюстью, с самотеком. Просидел в очереди часа два или больше, но вот если бы я приехал на скорую,
вот
я, говорит, видел.
Вот я про это и говорю.
Они все принимали их. Принимали,
а если там находится несколько человек, привезенных бригадами скорой помощи, знаете, со сломанными челюстями и носами, что тогда делать?
Вот по практике я вам скажу, действительно, по скорой помощи это будет и эффективнее, и качественнее, и быстрее. Это всегда так. Поэтому рекомендую при прочих разных условиях не хватайте такси и не езжайте. Лучше вызывайте скорую помощь. В любом случае.
Ну, даже говорят, если... сразу говорят, не всегда у вас примут заказ по поводу скорой
заказ,
помощи.
Вызов.
Знаете,
вызов.
Вот я вам объясню простую ситуацию. Вот когда я сломал ногу, вот реально, это не в Москве было, в Московской области. Это смешно. Я приехал на своей машине, значит, встал рядом с приемным отделением, позвонил в скорую помощь.
Лежу со сломанной ногой около...
Меня видит доктор, потому что я знаю, как там принимают. Я знаю, сколько мне придется ждать. Я звоню в скорую помощь, говорю, давайте, ребята, вызывайте, и все такое. И меня оформили по скорой помощи.
Ну, вот это тот момент, когда я говорил, что бригады скорой помощи могут не успеть к реальному больному. Понять, это не Дмитрий виноват, это нет, постановка сейчас... больницы.
Нет, мы сейчас...
Больницы,
мы, понимаете? Мы как раз пытаемся понять, другой если момент, уже мы другой виним, мы должны винить систему или врачей.
Если больной, который приехал самотеком, его отправляют домой. Неужели вдруг случится что-то по дороге? Кто будет отвечать за это? Да, явно не скорая помощь.
Ничего не
будет,
докажешь.
А будет отвечать, не докажешь. Будет отвечать тот медработник, который его отправил домой вызывать скорую
Вы
помощь.
Вы знаете, в медицинских документах будет все чики-чи, все будет хорошо. И все и показаний не будет для госпитализации.
Дает ли справку в этот момент врач? Вот интересно. Вы
знаете, если больной умрет от перитонита...
Поэтому
ну, есть какие-то более очевидные и менее очевидные вещи.
Я бы не советовал, это рискованно.
Так, значит, народ часто не ходит в поликлинику просто потому, что нет талонов, либо часы работы неудобны, вечером поликлиники не работают, в том числе в то же время частные клиники всегда принимают вечером на 8 и на 9 вечера есть.
Ну, не это знаю. Имеет место быть.
Но это, возможно, не в Москве, потому что в Москве, например, вот у нас в поликлинике точно можно на 7:30-то точно записаться.
Можно записаться на 7:30, но не обязательно в этот день или на следующий день. Можно записаться как раз и через 4-5-6 дней.
Ну, это, скорее всего, если ты идешь к специалисту.
Это в Москве. Я сам, честно скажу, я сам записывался к терапевту в конце марта месяца. Я записан на завтра, на 5 число.
У нас терапевты в нашей поликлинике, значит, терапевты чаще встречаются с пациентами. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, это Александр.
Да, прошу.
У нас дети врачи. Ругать, конечно, надо только систему, но врачи не могут все охватить. Допустим, вот простая ситуация. Сын поднимал недавно больного, понимаете, потянул мышцы, рука не поднимается, а ему делать операцию. Что делать, понимаете? А сама система, вот чиновники, которые делают вот это все, устанавливают эти все правила, они же бездельники, они как враги народа. Они
браво!
Как... Да вредители, они самые настоящие вредители.
Да что
а потом сколько писанины должен врач делать? После того, как он отдежурил сутки, еще два часа он пишет разную...
Совершенно верно.
Вредитель.
Совершенно верно. Вся система поставлена на то, чтобы завалить, загрузить, удавить врача писаниной и работой. Понимаете, видимо, те чиновники, которые устанавливают подобные правила, подобные приказы, подобные установки, у них своя скорая помощь, у них свои больницы, у них свои поликлиники. Неоднократно уже говорилось о том, чтобы эти чиновники ходили в обычные городские поликлиники, лечились в обычных городских больницах.
Чтобы это очень занятые люди. Они...
О, безумно, да. Конечно.
Но мы же
чтобы
знаем.
Они изнутри посмотрели, как реально существует вся эта система.
В конце 2016 года, рассказывает нам Тимофей, в очень важный рабочий день рано утром я упал и после этого попросил водителя увезти меня в ближайшую больницу, чтобы скорую не ждать. Меня привезли, я встал в очередь. Когда чуть не падал с ног, попросил прохожих в белых халатах помочь, но мне рекомендовали терпеть и очередь отстоять. Я предложил отвезти меня на скорую. Получил ответ, что туда пешком не попасть. Люди в очереди сжалились и пропустили. В результате выяснилось, что у меня было 2 сломанных ребра. Прошу прощения за ошибки. А у нас как-то не так что-то сделано в этой истории? Ну, то есть, или вот если бы чиновники туда ходили, то все бы наладилось и было хорошо.
Да, вопросы, конечно, к законодателям есть, вопросы обоснованные, но надо начинать все-таки не по конкретным вот вопросикам и, значит, точечные какие-то изменения, а всю систему. То есть система отношений врач-пациент, система отношений пациент-медицинское учреждение и система отношений врач и медицинское учреждение. Нужно перестроить полностью вот эти три составляющие нашей медицинской помощи.
То есть, что все это перестраивают уже десятки лет.
Ну, понимаете,
еще десятки
когда, будут перестраивать. Когда врач прекрасно знает, что ему за это ничего не будет, когда он понимает, что на его место никого не поставят, он монополист в каком-то смысле, и ничего не докажешь, то он позволяет себе очень многое. То есть система, когда врач будет страховать свою ответственность лично, когда у него в разы, а то и на порядок будет больше доход, когда он будет понимать, что в случае нарушения...
Откуда у него это все будет?
Я говорю, если будет изменение...
Я понимаю, системы, а откуда оно будет-то? Вот я и спрашиваю.
Из страховых денег. из страховых денег, которые идут вот этим в ОМС, вот в эту бездонную копилку.
Бездонную бочку.
В бездонную бочку.
Там дно надо приделать, наверное, уже.
То есть это все...
И как раз со дна собирать вот, новые деньги для врачей,
вот,
я понял.
Вот, вот, это, вот эти средства должны идти к врачу, поднять, на порядок поднять его доход, его ответственность, и чтобы он страховал свою ответственность.
Смотрите...
Если это будет... Все поменяется.
А как же мы раньше обходились без УМС, а?
Это первое. А вот второе именно. Я хотел бы спросить. А если, значит, врачи в разы будут получать больше?
Конечно.
Да? В разы, ну да. Вы же понимаете, что тогда все остальные тоже должны получать в разы больше.
Конечно, конечно. Вот возьмем...
Лучше быть здоровым и богатым.
Возьмем тарифы ОМС. Ну, все прекрасно знают, что тарифы ОМС, они на порядок... меньше тарифов вот, коммерческой, то есть вот, реальной нашей медицины, ну, конкурентной медицины. А раз это так, то о каком качестве и полноте можно говорить? Давайте поднимем тарифы ОМС. Они никогда этого не сделают. Знаете почему? Потому что тогда не нужна будет вот эта система распределения.
Но деньги-то мы берем в шкафчике, как мы понимаем, на эти тарифы ОМС. Нам же говорят, что там нет денег в этом шкафчике.
А там есть деньги.
А там есть деньги. Понятно.
Врача надо обеспечить и аппаратурой, и инструментами.
Да у нас там миллиарды и триллионы же вроде как.
А где все это? И хибриактивы необходимы, чтобы должны быть, чтобы из поликлиники врач для исследования, для анализов не отправлял больного в другое медицинское учреждение. Понимаете? И тогда будут постановки диагнозов точнее. И врач должен работать и получать нормальные деньги, чтобы ему не приходилось брать подработки и после одних суток идти на другие сутки в другое учреждение.
Смотрите, 847-й продолжает с вами спорить. Он пишет, вот я, например, пишет, работаю финансовым директором в строительной компании. У меня на моем рабочем месте порядок. Ну, в тех условиях, в которых я существую. Потому что я профессионал, на систему легко свалить, говорит он. Вот в коммерческих клиниках же порядок есть. Там что, пациенты платят радикально большие деньги, чем государство?
В коммерческих клиниках,
Дмитрий Айвазян.
В коммерческих клиниках порядок только потому, что они понимают, что они отвечают за свою работу. В муниципальных и государственных такого нет.
То есть вы хотите сказать, нет, что Дмитрий, господин Каневский
безответственный,
тоже,
секундочку.
Нет, я...
Или он по собственной инициативе просто?
Я говорю про ту ответственность, которая предполагает финансовую. То есть если, например, доктор на скорой помощи ошибся с диагнозом и повез не в ту больницу, или случился какое-то осложнение при перевозке, могут, страховая компания может не скорую помощь оштрафовать, не станцию скорой помощи, а конкретного доктора. И тогда он будет понимать, нужно ли давать то или иное лекарство, или
осложнение при перевозке может случиться с любым больным.
Понимаю.
При любой нозологии.
Да, нет, риск всегда
есть. Мы говорим о разной ответственности.
И главное, надо доказать, что именно я виноват.
Вот в том-то и дело, что это будет решать и страховая компания, и
то же самое будет и с платной клиникой.
И экспертиза будет решать, и, возможно, структура, которая будет создаваться из медицинского сообщества. Ну, то есть медики будут
как
решать.
Как кажется, ответственность в этом смысле как раз одинаковая. И там будет экспертиза, и там будет суд, который будет разбираться в том, что произошло на самом
Но
деле.
Но все равно, понимаете, если медика оправдают, то скажут, что круговая порука. У нас любят это делать.
Ну, а это мы как раз возвращаемся к теме, с которой мы начинали обсуждение. Есть некое противоречие, человеческое противоречие врачей и пациентов.
Суть в том, что доктор должен страховать свою личную ответственность, личную, понимаете? Когда он будет понимать, что его накажут деньгами...
Водитель трамвая должен нести личную ответственность?
Я говорю про врача.
Нет, я пытаюсь понять, тогда в чем разница?
Ну, как, в чем разница?
Врач работает в скорой помощи, но вы говорите, он несет ответственность не как врач в скорой помощи, а сам по себе.
Ну, как работающий субъект. То есть, не, ведь сейчас как? Юридическое лицо отвечает за все. То есть не согласен?
Смотрите, Виталий,
обращайся к скорую помощь.
Я не решился, а Виталий решился написать. Вот ведете вот подобного рода ответственность, но оставшиеся врачи разбегутся из государственной клиники. Те, которые богаты, они купят медицинские услуги.
Не разбегутся. Знаете почему?
Почему?
Потому что постепенно будет выравниваться условия качества в частной медицине и в так называемой муниципальной медицине.
Михаил Коневский, разбегутся врачи, если вот так подойти к этому?
Они разбегутся, действительно, и они уже сейчас разбегаются на все четыре стороны.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Владимир, что-то сделайте с телефоном, мы плохо слышим вас.
Так, вот сейчас слышно?
Вот так лучше намного, спасибо.
И я что хотел сказать, что нельзя все на врачей, конечно, перекладывать. Тут вопрос был шире, он все-таки в организации, не врач же на втором этаже размещает травмпункт. Вот у меня была та же самая ситуация, вот в Бутовской поликлинике меня привезли со сломанной ногой, и точно так же я скакал на одной ноге на четвертый этаж на рентген, понимаете? И то есть врач же не может пациента носить на руках, а то, что нет колясок, костылей и так далее, это уже все-таки проблема организационная, мне кажется.
Понятно.
Совершенно верно.
Но, как кажется, врачи, которые понимают, что у них есть такая организационная проблема, должны просто поставить этот вопрос.
Да, не только врачи, но и пациенты.
Подобные вопросы ставились уже неоднократно. Никому ничего не надо.
Ведь если пациент никому не обращается,
мы опять возвращаемся к тому, что пациент должен, грубо говоря, сесть и сказать: с места не сойду.
Ну, вот видите, это крайний вариант. Да. Но хотя бы поставить этот вопрос. Ведь не ставят этот вопрос.
Хорошо. Михаил Коневский, смотрите, вот, например, 118-й пишет о своем опыте. Я регулярно бываю в районной поликлинике. Никаких ужасов, запись на удобное время, дежурный врач, немедленный прием. Если есть острая боль, то без очереди. Значит, получается, что это не проблема нехватки костылей. Если хватает главного врача нормального,
то он может... Если хватает необходимых специалистов в этой поликлинике, то да, вопрос будет решен.
Но как может быть в одном городе в этой поликлинике не хватает, а в этой хватает?
Тут вопрос, да, вот откуда позвонил, да, в пределах Садового кольца или там из...
Чуть подальше.
Да, или чуть подальше. То есть настолько разные условия на самом деле, настолько разные, что просто вот как будто на другой планете. Действительно, в одной поликлинике к тебе подойдут эти менеджеры, медсестры, покажут, да, куда-то.
Совершенно
что.
Верно.
Это финансирование же, как кажется, одинаковое, и та муниципальная.
Но все равно сотрудников не хватает.
Там доплаты идут все равно. Там есть и бонусы, и
все. Если вдруг у тебя без очереди, значит, у них бонусы.
Ну, можно предположить, никто же не знает, понимаете. Ведь по разным поликлиникам, в разных регионах...
Нет, если мы говорим про один регион, безусловно, мы не пытаемся сравнивать Московскую область и Тверскую, а Тверскую, в свою очередь, с Москвой. 118-й рассказывает, это район Отрадное. Вот у него в Отрадном ужасов нет. Поликлиника работает прекрасно.
Может быть, население меньше?
Может, повезло просто.
Может, повезло.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Хорошо, зазвонился, я вот сам доктор. Вот смотрите, я там учился 6 лет в университете, 2 года в ординатуре, 3 года в аспирантуре, там 11 лет потратил на свое образование. Вот мое мнение, врач должен лечить больных. Ну, он профессионально, он там 11 лет этому посвятил. Вот. А все остальное его не должно волновать. Его не должно волновать сломанные стулья, отсутствие компьютеров, лекарств. Это не его задача.
Обеспечение.
Он должен лечить больных. А в свое время читать книжки, изучать гайдлайны, повышать свою квалификацию,
смотрите, тренироваться никто же на тренажерах не, никто же и с вами, так далее. Нет, стоп, смотрите, с вами же никто не спорит. Я тогда вам один вопрос из начала нашей программы задам. Вот у вас из кабинета выходит больная, которая скачет на одной ноге. Это вас не должно волновать?
Как человека должно.
Нет, вы, в как данный момент вы не как человек, вы как врач.
Ну, смотрите... Моя задача как врача назначить лечение. Ну вот.
Ну то есть вы понимаете, что скорее всего...
Вопрос почему? Вот смотрите, мы всегда ориентируемся там на западный округ. В клинике МИО США 18, ну скажем так, людей медицинского персонала на одного больного. 18 человек. Обеспеченность кадров.
Понятно. Вот понятно. Мой вопрос был принципиальный, потому что если человек говорит, я врач, и я должен только об этом задумываться, я прописал лечение, в этот момент человек начинает прыгать на одной ноге, и, скорее всего, в этот момент что-нибудь себе еще может.
Секундочку, что тогда врач должен сделать?
Не знаю.
Если нет колясок, нет костылей, ничего нет, он же не будет этого покупать за собственный счет, правильно?
Не, вот как раз
значит, с этим надо разбираться.
В том-то и дело, что спора-то нету, мы все об одном.
Да, понятно.
Спора нет, интриги нет.
569-ю утверждает, что 20 тысяч врачей в Москве за последние годы сократили, за три последних года.
Да, к сожалению, это негативная ситуация, и не только по врачам, но и по койко-местам, и по больницам, и по медучреждениям. Действительно, но и качество
падает. Смотрите, вот опять 965-й пишет, это тоже, видимо, доктор, а работал в свое время в поликлинике. Платили ставку, работа не в проворот, особого энтузиазма не было. Потом бац, меняется руководство, доплачивает к окладу по 100%, ну и, соответственно, энтузиазма прибавляется. Что, врач из своего шкафчика достает, что ли?
Сложно сказать.
Ну, половина, видимо, идут в запас, да, половина остается. То есть оптимизируют количество работающих врачей, вот и все. То есть на тех увеличивается нагрузка, а эти просто не нужны. А доктор, который получает 100%, я не думаю, что он имеет больше свободного времени, чем это было
раньше. Смотрите, Дмитрий Айвазян, теперь вот вас попрошу прокомментировать то, что пишет Артем, который финансовый директор. Помните, да? А если врач пишет, должен лечить, то я, как финансовый директор, палец о палец не ударю, чтобы документ распечатать, ведь есть же секретарша. Мы же понимаем, что это ужас. Так не должно быть.
Да, конечно, не должно быть. Конечно, не должно быть. Это взаимозаменяемость и все остальное, конечно. Действительно, вот приведу пример, да, вот качество нашей медицины. Вот у нас оптимизировали вот эти диагностические центры стали, да. Раньше в каждой поликлинике делали рутинные анализы. Там биохимия, общие анализы и так далее.
Ну да.
Сейчас биохимию направляют в диагностический центр. То есть на несколько районов один центр. Это что значит? Что биохимия приходит, ну, в лучшем случае, через неделю. Кому она нужна, эта биохимия, через неделю, скажите? Никому она нафиг не нужна, понимаете? Через неделю.
Ну,
не нужна эта биохимия. Смысл в этих диагностических центрах теряется. И так по всем анализам. Вот что значит у нас, значит, это оптимизация медицины.
Хорошо, Михаил Коневский, еще один вопрос от наших слушателей, повторяется просто.
Пожалуйста.
Значит, вот вы говорите, и вот этот слушатель сейчас звонил, который говорит, я врач, я должен лечить. Вот, а клятву Гиппократа отменили, спрашивают люди?
Ребят, значит, объясню, в очередной раз расскажу.
Придется.
Не, пожалуйста, не вопрос. Значит, никакой клятвы Гиппократа не существует. Это первый момент. Значит, я много раз читал и перечитывал, смотрел в интернете, что чего. Эта так называемая клятва была написана после смерти Гиппократа. Вот и все. И к нему она не имеет никакого отношения. Просто так, ну, проявилось то, что он был медиком, он занимался врачеванием, и появился вот этот вот текст, который ему приписали.
Голосование. 134-21-35, вам ближе то, что сегодня говорил Дмитрий Айвазян. 134-21-36, вам ближе то, что говорил Михаил Коневский. Посмотрим.
Посмотрим.
134-21-36, если ближе позиция Михаила Коневского. 134-21-35, если ближе позиция Дмитрия Айвазяна. Голосование пошло, но, как мы понимаем, пациентов все-таки больше, чем врачей.
Пациентов больше. И опять же, понимаете, возвращаясь к клятве Гиппократа, я ее тоже, кстати, не давал, этой клятвы Гиппократа, мы давали присягу врача Советского Союза. Вот, и если вдруг я...
Вы знаете, моральный кодекс строителей коммунизма тоже,
понятно,
знаете.
Если вдруг, не давая клятвы Гиппократа, кто-то меня считает плохим врачом, то пусть спросит у моих больных, которым я помог, которых я спас на 38-м году стажа.
Дмитрий Айвазян, вам ближе его позиция сегодня, 134-21-35. Михаил Коневский, вам ближе его позиция, 134-21-36. Голосование продолжается, пока, во всяком случае, неожиданно. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин, Москва. Это уже доктор. Я хочу сказать, что, в принципе, в общем-то, обеспечение денежное врачей в Москве увеличилось, и достаточно неплохо, но основные проблемы – это базовая организация. То есть, вот, допустим, я длительное время заведовал диагностическим отделением, я рентгенолог, но сейчас это совершенно невозможно, это настолько изматывает, это работа, которая отнимает все твое время.
А в чем вы видите выход? В чем вы видите выход организационный?
Мы должны четко определиться, либо у нас бесплатная медицина, либо у нас платная медицина. А у нас на сегодняшний день псевдо-страховая, которая как бы...
Нет, бесплатная медицина, она будет все равно платной, просто платить будут из другого места. Нет,
она, понимаете, должен быть какой-то предел. То есть пусть она декларируется, что она бесплатная страховая, но должен быть все равно какой-то предел. То есть эта же бабулька, она не должна ходить каждый месяц и делать у меня КТ, МРТ своего позвоночника по нескольку раз одних и тех же зон, с 70 там, до смерти контролирую непонятно что, понимаете?
Оказывается, совершенно есть верно. Люди, которые могут этой системой пользоваться. КТ, МРТ, да по нескольку раз. Останавливаем голосование. Нет, все-таки в результате голосования более-менее понятным результатом получилось 59% на стороне Дмитрия Айвазяна, 41% на стороне Михаила Каневского. Но до последнего момента голосовали примерно 50 на 50. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.